Добрый день. Мы продолжаем изучать с вами книгу Шара Битахон. На прошлом уроке мы говорили об теме ошибочного доверия, и мы говорили, что случается с человеком, который полагается не на Всевышнего, а полагается или на свои силы, или на свои финансовые возможности, на свое финансовое благосостояние. И мы рассматривали на примере разных стихов из пророков, из псалмов, из Тейлим, что происходит с человеком, который копит богатство, который вкладывает свои усилия в материальное благосостояние, что происходит с таким человеком. И на примере стихов из Писания мы видели, что Всевышний не хочет, чтобы недостойные люди получали удовольствие от своего богатства. Тогда задают вопрос, зачем же он позволяет им собирать и накапливать большое благосостояние. И ответ был таков, что для Всевышнего эти люди просто являются временными хранителями финансовых ресурсов, которые потом он по своему усмотрению передает более достойным людям. И как сказано, как мы рассматривали на примере из Коэлет, говорит царь Шломо, или же не дано ему будет насладиться своим богатством, как сказал мудрейший из людей Коэлет, но не дает ему Бог насладиться этим, и оно у него словно чужое добро, доверено ему для сбережения от ущерба, пока не перейдет оно к тому, кто достоин его. Это была основная мысль, которую мы разбирали на прошлом уроке, которую Рабейну Бахья хотел нам проиллюстрировать. И вывод, к которому мы пришли, что нужно правильно понять цель своего благосостояния, своих финансовых ресурсов и правильно их использовать, чтобы они не стали препятствием на пути к служению Всевышнего. То есть у человека должны в жизни правильно быть расставлены приоритеты, он должен понимать, что является целью, а что является средством для достижения цели или инструментом для достижения этой цели. Мы говорили также в конце урока о цдаке, об идее цдаки, как правильно нужно отделять цдаку, о важности цдаки, что цдака переводится со святого языка, с иврита, это означает справедливость, что когда человек, который отделяет цдаку, он творит справедливость в этом мире, он является партнером Всевышнего в исправлении и улучшении этого мира. На сегодняшнем уроке мы разберем следующее преимущество битахона и поговорим немножко больше о независимости. Мы поговорим, рассмотрим эту тему немножко с другой стороны. Сначала на предыдущих уроках мы рассматривали, что происходит с человеком, который не полагается на Всевышнего, и как он вынужден полагаться на других людей или на какие-то другие сущности, или на себя, на свои силы, на свой разум, на свои таланты или на свое имущество. Сегодня мы поговорим более подробно о том, как человек, у которого есть битахон, достигает независимости, как он становится независимым и как он может, как это помогает ему правильно себя вести в разных ситуациях, когда его окружение может потенциально негативно влиять на него. Автор переходит к обсуждению следующего преимущества битахона. Среди духовных преимуществ битахона то, что упование на Бога поможет человеку не служить какой-либо другой сущности. В принципе, об этом мы уже говорили на предыдущих уроках. Он не будет поклоняться идолам в поисках другого Бога. Его убеждение в том, что Бог позаботится о его потребностях, оберегает его от ошибочного предположения, что Всевышний передал управление миром звездам, созвездиям и тому подобному, и что он должен служить им для того, чтобы получить свое пропитание. Мы видим тут, хотя тут говорится об идолопоклонстве и о поисках другого Бога, но в нашей повседневной жизни, сегодняшней современной жизни, не обязательно сотворить себе, не дай Бог, сотворить себе идола, которому человек будет кланяться, а идолопоклонство может проявляться в гораздо более мягкой форме. Но тем не менее, есть в этом что-то, какой-то привкус идолопоклонства, когда человек наделяет кого-то другого или какие-то обстоятельства, или какую-то другую сущность или объект властью и считает, что это имеет власть над ним. Например, когда человек наделяет властью авторитетом своего начальника, или деньги, или еще что-то. И он считает, что его жизнь и его благосостояние зависит от этого человека или от этой сущности. Если ему начальник, если он сможет доставить удовольствие своему начальнику и как-то льстить ему, то тогда начальник продвинет его по должности. Если у него будут деньги, то он сможет позволить себе многие вещи в жизни, и он сможет быть счастливым. Все очень часто мы перекладываем власть или управление нашей жизнью на кого-то или на что-то другое. И это тоже в каком-то смысле мы делаем из этого другого Бога. Потому что это мы наделяем этого человека или эту сущность важностью. Мы делаем его или эту сущность важной в своих глазах, и тем самым она как будто он начинает управлять нашей жизнью. Очень интересно, Рамбам в Мишне Тора очень подробно объясняет, как вообще люди начали поклоняться идолам. Ведь известно, что Всевышний создал первого человека Адама и его жену Хаву, и они напрямую общались со Всевышним и разговаривали с ним. Также 10 поколений спустя его потомок Ноах, от которого был создан новый мир, он тоже общался со Всевышним напрямую. То есть это были люди, которые не знали Всевышнего. Но в какой-то момент в поколении Ноша люди совершили ошибку. Они подумали, что вот Всевышний, он сотворил мир, но он оставил управление этим миром в руках своих посредников. То есть он назначил разных руководителей, разные сущности, с помощью которых или которые будут управлять миром. Он пошел сам отдыхать. И он оставил управление миром светилам, солнцу и луне, звездам, созвездиям, законам природы и так далее. И поэтому люди, когда они увидели, что их благосостояние как будто зависит от солнца, если солнце светит, то у них есть, то тогда можно взращивать урожай, если есть дождь, то тогда он поливает поле. Луна тогда есть, светит им ночью, они не заблудятся в пути и так далее. То есть они начали наделять этих посредников, эти сущности важностью и властью. Они стали считать, что эти посредники, агенты Всевышнего, они управляют миром. И в следующих поколениях появились люди, которые уже начали, как сказать, использовать это заблуждение в своих целях. Они стали позиционировать себя как жрецы этих культов, начали создавать культы и так далее. То есть для того, чтобы получать выгоду в своих целях, чтобы люди приносили им пожертвования и поклонялись культу той или иной сущности, той или иного идола, или солнца, или луны и так далее, они, как жрецы, получали бы свою выгоду от этого. И так это продолжалось до поколения Авраама, когда Авраам, который он в 3 года узнал Всевышнего, как говорит Мидраш, и он стал искать, он стал задавать себе вопрос, кто же на самом деле управляет миром? Может быть, это солнце, а может быть, это луна, может быть, это ветер, а может быть, это дождь, а может быть, это человека, может быть, это еще кто-то. И в итоге он в логических своих рассуждениях пришел к выводу, что должна быть какая-то сущность, которая стоит над всем этим и управляет миром. Потому что если есть солнце, то солнце заходит, и тогда начинается ночь, и потом выходит луна. А если есть дождь, то потом начинает дуть ветер и разгоняет тучи, и дождь прекращается и так далее. То есть всегда есть кто-то, кто сильнее, скажем так. И в итоге, значит, должна быть какая-то сущность, которая она выше всего этого, и сильнее которой, или могущнее которой, не может быть. И так Авраам пришел к познанию Всевышнего, или открыл для себя Всевышнего. И тем не менее, Авраам, он занимался астрологией, и он по звездам мог определять судьбу свою и своей семьи и так далее. И он видел, что у него, его жены Сарай, тогда его еще звали Авраам, а не Авраам, что у него, Авраама, его жены Сарай, не может быть детей, потому что так звезды ему показывали. Тогда Всевышний, перед тем, как заключить с Авраамом союз между частями животных, сказал ему: «Выйди из своего шатра и посмотри на небеса, и я сделаю твое потомство, как звезды на небе. И Мидраш говорит, что Всевышний сказал ему, выйди из своих ограничений, своей астрологии, что ты по звездам видишь, что у тебя, у твоей жены Сарай, не будет детей. А я Всевышний, который управляет звездами, я изменю твое имя, и будешь ты Авраамом, а жена твоя будет Сара, и изменится ваш мазал, ваша судьба, и тогда вы сможете иметь детей. И так оно и было, и тогда Всевышний заключил с ним союз Бейна Бетарим, между частями животных, и заключил с ним вечный союз обрезания, который Авраам сделал 99 лет, и тогда у него родился его сын Ицхак. Из этого Талмуд в трактате Шаббат учит, что евреи не подвержены управлению астрологией судьбы. Словами Талмуда «Эйн мазал ли Исраэль» – «У Израиля нет мазала». И слово «мазал» с святого языка можно перевести по-разному. Можно это перевести как «судьба», можно это перевести как «созвездие». Несколько есть значений у этого слова. Но есть такая фраза, которую Талмуд приводит. «Эйн мазал ли Исраэль», что созвездие или судьба не управляет народом Израиля. Как раз из этого отрывка, из этого мидраша про нашего праотца Авраама мы это учим. Тогда Магид из Мезрич, Раби Дов Бер, который был учеником Балшемтова и учителем Альта Ребе, объясняет это через призму хасидизма, прочитывая первое слово с другой огласовкой. Не «Эйн мазал ли Исраэль», а «Айн мазал ли Исраэль», что означает, что источник всей божественной энергии, которая создает и поддерживает мир, это божественный атрибут Хохма, также называемый Айн, который является источником удачи еврея. Что мы видим из этого? Мы видим, что еврейский народ, он выше любого мазала, выше любой судьбы, потому что мы напрямую связаны со Всевышним, с мудростью Всевышнего, с аспектом Хохма, который является из 10 сферот самым верхним, самым высшим уровнем. Мы связаны напрямую с ним, и поэтому нами мазаль, нами судьба не управляет. Более того, в книге Бамидбар, в главе Балак, рассказывается, как Балак, царь Моава, нанял колдуна Билама, чтобы проклясть еврейский народ. Но Всевышний сделал так, что все проклятия Билама не обратились в благословение. И одно из благословений, которое, или пророчеств, которое Билам сказал, было следующее. Сказал он такие слова. «Взошла звезда от Якова». И это нужно понимать следующим образом. Когда постановление астрологии судьбы, то есть звезда, спускается вниз в наш мир, чтобы оказать влияние на наш мир, то есть звезда взошла, то это происходит благодаря народу Якова за его заслуги и ради его успеха. То есть мы видим, что Всевышний через звезды, через созвездия, через мазалот направляет, через констелляции звезд направляет свое божественное влияние в наш материальный мир, чтобы управлять им. И это влияние приходит в заслугу наших поступков и ради нашего успеха. То есть получается, что не мазалот нами управляет, а мы своими поступками управляем мазалот. Вывод, который мы видим, делаем от этого, что наши отношения не должны отвлекать нас от служения Всевышнему. То есть то, как мы относимся и взаимодействуем с окружающими нас людьми и с окружающим нас миром, не должно мешать нам и отвлекать нас от служения Всевышнему. То есть мы не должны считать, что окружающий мир, окружающие факторы могут оказывать на нас влияние и определять нашу жизнь. Наоборот, за счет наших и в заслугу наших поступков и нашего поведения, из нашей связи со Всевышним, которую мы должны укреплять постоянно, к нам приходит благословение Всевышнего через мазалот, через ту систему, которую он сам установил. Продолжает Рабейну Бахья. Он не будет надеяться на людей и не станет ничего от них ждать. Благодаря своей независимости он избежит множества ситуаций, которые отвлекают его от служения Всевышнему. Он не будет угождать им, чтобы обрести их милость, льстить им, соглашаться с ними в том, что противоречит служению Богу. Не будет бояться их самих последствий того, что они будут им льстить, и конфликтов с ними. То есть мы видим, что иногда наше окружение, мы можем оказаться в таком окружении, которое будет негативно влиять на нас. И тогда человек неизбежно, он будет ощущать себя некомфортно, он будет ощущать себя вынужденным следовать за своим окружением и поступать так же, как они, чтобы не идти с ними на конфликт, чтобы им не противоречить, или наоборот, чтобы угодить им, чтобы обрести милость в их глазах и так далее. То есть это такой конформизм. И мы видим, что Рабин Бахи нам говорит, что конформистам не стоит быть. Если мы видим, что наше окружение поступает неправильно, то мы должны упрекнуть их в этом, мы должны сказать, что так делать нельзя. Если это противоречит нашим собственным моральным каким-то принципам и нашему служению Всевышнему. Итак, человек с битахоном, битахон помогает ему не идти на поводу своего окружения. В результате такой человек не будет испытывать необходимости участвовать в непристойном поведении своего окружения. И продолжает Рабин Бахья. Скорее, он откажется от их благосклонности и от заботы о том, чтобы быть к ним милостивым, а также от обязательства отплатить им за любое добро, которое они ему сделают. Если ему нужно будет их упрекнуть, ему не нужно будет остерегаться оскорбления их чести. А если ему нужно будет пристыдить их, упрекая их, он не смутится и не будет хвалить их ложные пути. Мы видим из этого, что когда мы видим, что кто-то поступает неправильно, это противоречит совести или морали, этике, мы должны обратить на это внимание этого человека. И иногда это может вызвать негативную реакцию, иногда это может даже может быть необходимость пристыдить этого человека, сделать ему замечание, иногда в жесткой форме, но человек, у которого есть битахон, он не будет бояться идти на конфронтацию, если он видит, что что-то неправильно, что-то делается неправильно, что-то противоречит морали и этике. Человек, который полагается исключительно на других людей для достижения успеха или для пропитания, должен находиться в хороших отношениях с ними для того, чтобы они продолжали заботиться о нем. Это может стать препятствием его служению Всевышнему на низких уровнях. Он может испытывать необходимость льстить им или даже участвовать в их непристойном поведении, чего бы он ни в коем случае не сделал, если бы не зависел от них. Противоположность этому, человек с битахоном не будет медлить, чтобы увещевать их, даже если для этого требуется нанести оскорбление, даже если ради упрека придется их пристыдить. Он не будет испытывать чувство стыда, делая это, потому что его потребности не зависят от них. Мы видим, что иногда человек может чувствовать себя некомфортно, чтобы пойти на конфронтацию с кем-то, потому что он беспокоится, что это как-то скажется на его благосостоянии. Так человеку, который из битахона, знает, что его благосостояние приходит от Всевышнего, а не от других людей. И у Всевышнего есть много посланников. Он всегда найдет способ, как послать ему благословение и позаботиться о его благосостоянии. Если он видит, что что-то делается неправильно, его обязанность сказать другим людям об этом, обратить их внимание на это. Следующие стихи поддерживают данную мысль. Человек, который уповает на Всевышнего, может увещевать других, не испытывать чувства стыда или страха последствий, и он сможет противостоять грешникам. Если человек прежде всего беспокоится о том, чтобы не нанести оскорбление, то его упрек не принесет должных результатов. Обычно человеку, который увещевает другого, не позволительно стыдить его. Однако иногда это может быть разрешено или даже необходимо. Это подробно обсуждается Рамбама в Мишне Тора, законах о чертах характера и в вратах служения Всевышнего в конце 10 главы. То есть то, о чем тут говорится, это что иногда, конечно же, специально оскорблять или стыдить публично другого человека запрещено. Это считается большим грехом. Если публично пристыдили или обидели другого человека, и он побледнел, это считается, как будто, не дай бог, убили этого человека публично. И такое делать запрещено. Но, тем не менее, есть ситуации, когда необходимо сделать замечание или упрек человеку, который поступает неправильно. И лучше всего сделать это деликатно, из глазу на глаз, наедине, не при других людях. Но иногда это может вызвать ответную негативную реакцию. И тогда необходимо иногда даже пойти на конфронтацию, чтобы донести свою точку зрения. Если человек, он мягкий, он боится конфронтации, он боится сказать человеку, что тот ошибается, тогда он тоже не выполняет свое задание. Он не может правильно упрекнуть или увещевать другого человека для того, чтобы тот исправился. Как сказал пророк Ишаяу, но Господь Бог помогает мне, поэтому я не смутился, поэтому я сделал лицо свое как кремень и знал, что не буду пристыжен. И как сказано пророке Хизкель, «Не бойся их, не бойся слов их». И в конце того же стиха говорится, «Не бойся слов их и не страшись перед ними». И как сказано в Ермияу, «Не бойся их». А далее в той же главе говорится, «Не страшись перед ними». И сказано пророке Хизкель, как Шамир, «Крепче кремня я сделал лоб твой, не бойся их и не страшись перед ними». Мы видим, что эти все стихи приводятся именно из пророков, потому что задание пророков было как раз-таки донести послание Всевышнего, которое не всегда было лицеприятно, до еврейского народа, который они в том поколении они шли неправильным путем и делали, шли против воли Всевышнего. Задача пророка была прийти и сказать им, что вы поступаете неправильно, и вашего поведения будут последствия. Всевышний, не дай Бог, накажет вас. И пророки, они очень часто чувствовали себя некомфортно, они боялись, что как я могу пойти сейчас против, быть один против всего народа. Так Всевышний говорил им, что я сделаю твое лицо как кремень, даже если тебя будут стыдить публично и оскорблять тебя и угрожать тебе, тем не менее ты должен выполнять свое задание, свою миссию, с которой я тебя послал, и не бояться ничего, потому что ты мой посланник, и ты говоришь, передаешь народу Израиля мои слова. Должен вычевать их, они обязательно подействуют. И теперь мы переходим к следующей теме. И будем разбирать чуть более подробно преимущества бетахона. Среди духовных преимуществ бетахона. Когда человек доверяет Богу, его доверие заставит его отвернуть свое сердце от забот о мирских делах. И вместо этого посвятить себя делам божественного служения. Основным препятствием служения человека являются материальные переживания. Как позаботиться о своей семье, как позаботиться о своих потребностях и так далее. Человеку, который уповает на Всевышнего, не будет необходимости бороться с этими переживаниями. Его душевное спокойствие поможет ему посвятить себя служению Всевышнему. Это такая линия, которая, в принципе, она проходит через все наши уроки. Сегодня у нас уже на протяжении нескольких уроков мы разбираем эту тему и видим, что несмотря на то, что мы разбираем эту тему с разных точек зрения, тем не менее линия, которая проходит через все наши уроки, говорит нам о том, что битахон, упование на Всевышний, помогает нам сохранять душевное спокойствие вопреки всем переживаниям, которые мы могли бы испытывать, и разным трудностям, с которыми мы сталкиваемся. Одно из них, одно из основных, конечно же, с которым человек сталкивается в этом материальном мире, это забота о пропитании. Вывод. Ваше доверие к Богу избавит вас от финансовых забот. Потому что человек с бетахоном знает, что его финансовое благосостояние, его материальные потребности, они приходят и удовлетворяются со стороны Всевышнего. Поэтому нечего переживать. По душевному спокойствию, отсутствию беспокойства о мирских делах, такого человека можно сравнить с алхимиком, человеком, умеющим превращать серебро в золото, а медь и железо в серебро, посредством своих талантов и усилий. Такой человек, если бы это было возможно, не беспокоился бы о своих средствах существования. И теперь мы переходим к следующей теме, где Рабину Бахи начинает сравнивать по 10 пунктам, начинает сравнивать человека с уповающего на Всевышнего человека с бетахоном, с алхимиком. Поскольку книга Шара Бетахона, вообще вся серия книг «Кого-то или вот», написалась в средние века, в то время идея алхимии была очень привлекательной, потому что это была такая архетип, собирательный образ человека, успешного, который благодаря своим знаниям, талантам, пониманию законов природы и так далее, он может из ничего сделать что-то. То есть это человек, который в буквальном смысле является кузнецом своего счастья, который ни от чего не зависит, который полагается только на само себя и тем не менее может гарантировать себе благосостояние практически в любых условиях. И, конечно же, на сегодняшний день наша точки зрения, нашего современного понимания, это такая такой прототип алхимика, он выглядит немножко смешно, но, может быть, в наше время более актуально было бы пример успешного бизнесмена, который, как говорится, создал себя сам, который благодаря своим навыкам, талантам, умениям, хитрости и так далее, он смог добиться многого в жизни, большого благосостояния и так далее. И теперь он очень уважаемый и влиятельный человек. И все это, казалось бы, благодаря его качествам. Так вот, мы сейчас разберем более подробно, в чем человек, уповающий на Всевышнего, превосходит алхимика. Человек, который уповает на Всевышнего, человека, который уповает на Всевышнего, можно сравнить с тем, чей заработок гарантирован. Потому что он знает, что может превратить дешевые металлы в серебро и золото, и поэтому ему не о чем переживать. Автор теперь объяснит, что человек, который обладает битахоном, превосходит алхимика. Вывод промежуточный. Ваше упование на Всевышнего уберет ваши переживания и позволит достичь спокойного расположения духа. Опять же, это главное, одно из главных преимуществ битахона – спокойное расположение духа, которое нам позволяет правильно служить Всевышнему. Продолжает Рабейну Бахья. При этом человек, у которого есть битахон, превосходит алхимика по 10 показателям. Сейчас мы начнем разбирать первое преимущество человека с битахоном над алхимиком. Прежде всего, алхимику для своей работы нужны определенные материалы, и без них он не может ее завершить. Эти инструменты доступны не всегда, не во всех местах. Алхимик с помощью своих навыков и умений может превращать дешевый материал, дешевые металлы в золото и серебро. Но если у него нету сырья, так он и превращать ничего не может. Он тогда сидит без дела. Нету сырья, нету серебра и золота. Даже если алхимик добьется успеха, чтобы прокормить себя, ему все равно понадобятся определенные материалы, которые не всегда могут быть доступны. В то же время человек, полагающийся на Бога, совершенно не ограничен никакими техническими трудностями. Ведь Бог может обеспечить ему средства к существованию из любого источника в мире. Поэтому человек, у которого есть битахон, может чувствовать себя даже более свободным от беспокойства, чем алхимик, поскольку его средства к существованию гораздо надежнее. И сейчас мы это рассмотрим на примере стихов из Писания. Продолжает Рабейну Бахья. Тогда как человеку, который доверяет Богу, гарантировано существование любыми доступными мне средствами. Как сказано в стихе из книги Дворим о мане, который евреи ели в пустыне. Чтобы он дал вам понять, что не хлебом одним живет человек, но тем, что исходит из уст Господа, будет жить человек. О чем говорит этот стих? Этот стих говорит нам о том, что когда нам для существования нужна материальная пища. Нам нужен хлеб, нам нужно мясо, нам нужны другие продукты питания. Но задается вопрос очень простой. Если человек – это не только материальное тело, это также душа, которая находится в этом теле, которая она духовная по своей сущности, то как можно прокормить душу с помощью физической еды, материальной еды? Ведь душа – это духовная, а еда – это материальная. Казалось бы, какое одно к другому имеет отношение? Так ответ заключается в том, что в еде и вообще во всем в этом мире есть частичка духовной энергии. Когда мы употребляем в пищу еду, так эта духовная энергия высвобождается и насыщает нашу душу. Поскольку Всевышний создал наш материальный мир с помощью 10 речений, создал его святым языком, буквами, 22 буквами святого языка, так в Хасидуте объясняется, и в Тане Алтер Ребе объясняет это очень подробно, как из букв алфавита святого языка через разные комбинации формируются слова, которые на святом языке описывают разные понятия в этом мире. Например, как из букв алеф, бет, нун формируется слово эвен, камень, или хлеб, ламет, хет, мем, лехем и так далее. И объясняется в Тане, что все названия на святом языке – это сущностные названия, это не договоренные названия, что пришли люди и договорились, что стол мы будем называть стол, а стул – это стул и так далее. А на святом языке каждое название, оно описывает сущность этого предмета, и оно дает ему жизненную энергию. Поэтому, когда мы употребляем физические вещи в пищу, так божественная энергия, которая оживляет и поддерживает существование этих физических предметов, оно насыщает нашу душу. И поэтому не хлебом единым живет человек, но тем, что исходит из уст Господа, будет жить человек. В пустыне евреи не получали пропитание от Бога обычным способом. посредством потребления обычной пищи. Вместо этого он поддерживал их, предоставив манну, который свободно падал с небес. Это показывает, что Бог не ограничивается законами природы. Он может обеспечить нас так, как пожелает. Несколько интересных моментов относительно манны. Поскольку манна – это был божественный духовная пища, духовный хлеб, который падал с неба, то когда его евреи кушали и употребляли в пищу, у них не было отходов физических. Им не надо было ходить в туалет. Потому что это была духовная еда, которая полностью усваивалась их телом, и не было никаких отходов. С другой стороны, манна каждый получал ровно столько, сколько ему нужно было для пропитания на этот день. Были те, кто собирали больше, были те, кто собирали меньше, но когда каждый из евреев приходил в свой шатер, каждый обнаруживал, что он собрал ровно столько, сколько ему нужно, ровно свою меру. Из этого тоже делается интересный вывод, что каждому человеку в этом мире определено свое пропитание, своя порция. И никто другой его порцию не может забрать. Никто другой не может собрать больше или меньше. А каждый получает ровно столько-то, сколько ему нужно для существования. Поэтому, опять же, не за что переживать. Автор продолжает. «Ибо у Бога нет недостатка в любое время и в любом месте, как известно из истории об Ильяу с воронами и вдовой, а также из истории о том, как Бог поддержал его испеченной на углях лепешкой и флягой с водой». Эти истории иллюстрируют, что Бог не ограничен по своей природе и всегда обеспечит тех, кто полагается на него в их нуждах. После того, как пророк Ильяу объявил нечестивому царю Ахаву и его жене Изавели, что будет голод и не будет дождя, пока Ильяу не позволит, чтобы дождь пошел, Бог велел Ильяу спрятаться от их возмездия у ручья Хурафа, около Иордана. Бог обещал, что он повелит воронам поддерживать его там едой, и что Ильяу будет пить воду из ручья. Ильяу послушался Бога, как сказано, вороны приносили ему хлеб и мясо утром, и хлеб и мясо вечером. Согласно Талмуду, трактате Хулин, вороны брали эту еду с кухни царя Ахава. Тут интересно такое замечание, что если царь Ахав, он был такой грешный, такой плохой, и его жена Изавель, она была еще хуже, потому что она приказала убить всех пророков Всевышнего, чтобы они могли спокойно заниматься идолопоклонством, то как может быть так, что вороны брали еду, брали мясо для Ильяу с кухни царя Ахава? Так вот, в те времена, даже несмотря на то, что царь Ахав, еще другие цари, царь Менаше и Яровам бен Нават, было несколько царей, которые, когда царство после царя Шломо, царство Израиля разделилось на два царства, царство Иуды, царство десяти колен, Израиль, и появились цари, которые не управляли царством десяти колен, они были идолопоклонниками, так несмотря на то, что они поклонялись идолам, они тем не менее все заповеди соблюдали. И заповедь кашрута они соблюдали в полной строгости, поэтому кухня у царя Ахава была миадрин самого высшего уровня кашрута. Поэтому пророк Ильяу мог с этой кухни брать еду и кушать ее. И в то время у людей была такая большая страсть к духовности, к связи со Всевышним, связи с духовностью, что она проявлялась, иногда она проявлялась не так, как нужно. Иногда она проявлялась через обратную сторону, через служение, желание служить идолам, потому что у них была такая сильная страсть к духовности, что иногда нашла и проявлялась не тем образом, как должно было быть. После того, как ручей высох из-за отсутствия дождя, Бог повелел Ильяу пойти в город Сарфат, где о нем должна была заботиться некая вдова. Действительно, когда он пришел в город, вдова была у городских ворот, собирая дрова, и напоила Ильяу водой. После битвы Ильяу с лжепророками Бааля на горе Кармель, весь еврейский народ принял царство Божье, а также руководство Ильяу. Затем Ильяу приказал народу убить всех лжепророков и не дать никому уйти. Тут тоже надо пояснить, что эта царица Изавель, она с одной стороны приказала убить всех пророков Всевышнего, а с другой стороны они поклонялись Баалу, одному из идолов, и Культ Баала, он стал очень распространенным в царстве 10 коленей. И там были лжепророки Баала. И тогда Илия, он решил доказать всем евреям, всему Израилю, что эти лжепророки, они ничего не стоят. И он устроил на горе Кармель с ними поединок, публичное соревнование, и сказал, что пускай пророки, пускай построят каждому из нас по жертвеннику, и тот, у кого Всевышний спустится огонь с небес и пожрет жертву, которую он принесет, тот истинный пророк. Пророки Баала, они по-всякому старались и пытались и так далее, ничего у них не получалось, а пророк Ильяу сказал, что залейте мой жертвенник водой, чтобы дрова жертвенника насквозь были, насквозь промокли, и тем не менее спустился огонь с небес и пожрал жертву, которую Ильяу принес, быка, который Ильяу принес на этом жертвеннике. Тогда весь народ Израиля увидел, что Илья он истинный пророк, они приняли на себя Царство Божье, а всех пророков Баала по приказу Ильяу они убили. Услышав это, царица Изавель послала Ильяу сообщение, что его постигнет та же участь. Ильяу сбежал в пустыню, но попросил Бога лишить его жизни. Когда Ильяу заснул, ангел прикоснулся к нему и велел ему встать и поесть, потому что ему предстояло долгое путешествие. Ильяу поднял голову и обнаружил возле своей головы испеченную на углях лепешку и флягу с водой. Продолжает Рабейну Бахья. Эту концепцию можно также проследить в истории пророка Вади с пророками, о которой сказано в первой книге царей. «Я спрятал 100 человек из пророков Господа, по 50 человек в каждой пещере, и обеспечил хлебом водой. И сказано в псалмах, львы страдают от нужды и голода, а ищущие Господа не лишены добра. И как сказано в предыдущем стихе, там же, бойтесь Господа и его святые, ибо нет недостатку боящихся его». В последних двух стихах мы еще раз видим, что те, кто полагается на Бога, ни в чем не испытывают недостатка. Как уже упоминалось, это происходит потому, что Бог обладает неограниченной способностью обеспечивать тех, кто полагается на Него. И пророк Авадья был богобоязненным человеком, пережившим гнев злого царя Ахава, который, очевидно, не знал, кому Авадья на самом деле предан. Когда злая царица Изавель приказала убить пророков Бога, Авадья, которого царь Ахав пощадил, спас сотню человек в пещере. Несмотря на их тяжелое положение, Бог нашел способ накормить этих пророков через пророка Авадью. Вывод, который мы делаем из этих, всех этих историй, это то, что Бог не ограничен по своей природе и всегда обеспечит тех, кто полагается на Него в своих нуждах. Еще очень интересная история про жену пророка Авадьи, когда он умер, и она осталась одна с двумя сыновьями, и они были нищими. Им нечего было, не на что было жить. И за долги ее сыновей хотел кредитор, или тот, у кого они одалживали деньги за долги, он хотел их забрать, его детей забрать в рабство и посадить в яму, в долговую яму. И тогда вдова пророка Вади пришла к ученику пророка Ильяу Илише, и сказала, что у меня ничего нету, помоги мне, что мне нечем выплатить долги, мне нужно спасти своих сыновей, помоги мне как-то, ведь ты знаешь, что мой муж, он был честным человеком. И тогда пророк Илиша сказал ей, возьми что-то, что у тебя есть. И она сказала, что у меня ничего нету. Пророк Илиша сказал, что такого не может быть, у тебя обязательно должно быть что-то. Тогда он сказал, у меня есть маленький кувшинчик, где есть немножко масла. Тогда пророк Илиша сказал ей, возьми этот кувшинчик, попроси у своих соседей посуды, горшки и все что угодно, как можно больше кастрюли и горшки, и принеси их себе домой, закрой дверь и попроси своих сыновей помочь тебе. И ты будешь выливать из этого горшочка, и масло будет литься, пока вся посуда не заполнится. И так оно и случилось. И она заполнила все горшочки, кастрюли и всю посуду, которую она могла только собрать. И как только свободные горшочки закончились, тогда и масло перестало литься из кувшина. Благодаря этому она продала это масло и смогла выплатить все свои долги и позаботиться о своих детей. Мы видим, что это Этому она удостоилась заслугу своего праведного мужа, пророка Вади, который в свое время спас 100 пророков Всевышнего, и через него Всевышний послал им пропитание. Мы видим из всех этих историй, которые мы сегодня рассматривали, с пророком Авадьёй, с пророком Ильяу и так далее, что те, кто истинно полагается на Всевышнего, уповает на него, даже в безвыходной ситуации Всевышний найдет способ, как послать им благословение и пропитание. Потому что у Всевышнего много посланников, и он всегда найдет способ, как позаботиться о нас. А наша задача — это полагаться на него. На этом мы сегодня остановимся. На следующем уроке с Божьей помощью продолжим разбирать следующие преимущества человека, уповающего на Всевышнего перед алхимиком. Хорошего дня и хорошей предстоящей недели. Шавуа тов!